В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремлефобия или обоснованная тревога? Считают ли в Вашингтоне Россию основным противником Соединенных Штатов? Стал ли Кремль объектом демонизации в США? Разыгрывают ли американские политики российскую карту в личных интересах? Преувеличивают ли российские пропагандистские успехи американские политики? Чего не понимает российский премьер Дмитрий Медведев? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крэмером, американским правозащитником Юрием Ерымагаевым и историком профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепентухом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент США Дональд Трамп, адекватно воспринимающий реальность, расположенный к России лидер. Но на него пытается воздействовать американская политическая элита со своими собственными интересами. Вот такое видение Дональда Трампа представил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. Председатель правительства Российской Федерации не пояснил, какие интересы преследует американская элита, препятствующая, по его мнению, установлению нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой. И он отверг всякую ответственность Кремля за то, что эти отношения, по его собственным словам, оказались в худшем за многие-многие годы состоянии. Это далеко не первая попытка Москвы противопоставить президента США, якобы нормально, адекватно, с пониманием, относящегося к внешней политике России, к Кремлю, и американский политический класс, который, как утверждают российское руководство и близкие ему пропагандисты, испытывает либо раздражение и негодование при виде независимой самостоятельной внешней политики России и ее успехов, либо стал жертвой антироссийской истерии, если не хуже того. Всепоглощающая увлеченность американской прессы и политиков так называемой российской драмой, безостановочно раскручивающиеся истории расследования контактов людей из окружения Дональда Трампа с российскими деятелями, беспокоит некоторых американских комментаторов, хотя они видят иные мотивы в действиях Вашингтона. В последнем выпуске журнала National Interest американский политолог и журналист Леон Хадар приводит список российских известных деяний в ходе американской предвыборной кампании и настаивает на том, что эффективность российских так называемых активных мероприятий, ее пропагандистских усилий, мягко говоря, была очень сильно преувеличена. Хадар, например, дает данные о том, что телеканал RT в США смотрит всего около 0,04% американцев. А на политическую рекламу на Facebook, о чем много говорилось в американской прессе и на Капитолийском холме, Москвой было потрачено около 100 тысяч долларов. Это ничтожные доли процента рекламного бюджета Хиллари Клинтон. Вывод Хадара, принявший чрезмерные масштабы озабоченности американцев действиями Москвы, отвлекает США от решения жизненно важных внешнеполитических задач. Например, подготовки к противостоянию с более мощным и потенциально гораздо более опасным Китаем. Дэвид Крэмер настаивает на том, что повышенное критическое внимание к действиям Кремля совершенно обосновано.
Думаю, на господина Путина можно возложить много вины, даже не преувеличивая масштаб негативных деяний Кремля. Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы. Нет никаких сомнений, что Кремль пытался дискредитировать систему демократического правления в Соединенных Штатах и других странах. Нет сомнений, что Москва вторглась на Украину, повинна в злодеяниях в Сирии. В России сейчас наблюдается самое серьезное нарушение прав человека со времен Советского Союза. Российские войска вторглись в Грузию в 2008 году. Этот список можно продолжить. У нас нет нужды выдумывать поводы для резко негативного отношения к Кремлю.
И вы считаете, что постоянное присутствие российской темы на главных страницах американской прессы, ее постоянное присутствие в политических дискуссиях, наравне, ну, с двумя-тремя главными вопросами американской политической жизни, это естественная, нормальная реакция?
На мой взгляд, Соединенные Штаты обязаны досконально изучить детали вмешательства России в наши президентские выборы. Свою роль в этом должны сыграть американские правоохранительные службы, которые ведут расследование, возглавляемое специальным прокурором. Свое слово должны сказать комиссии Конгресса. Нам необходимо это сделать, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Следующие важные выборы, промежуточные выборы в Конгресс, пройдут уже в следующем году. Отсюда и важность этой темы для американского политического истеблишмента. В том, что касается прессы, она совершенно свободна выбирать для освещения то, что ей кажется наиболее интересным и актуальным. Белый дом или Конгресс, как мы видим, не может указать, о чем писать. СМИ сами решают, что им показать в прайм-тайм или поместить на первой странице.
Но Кремль и многие российские СМИ видят в этом проявление антироссийских настроений и даже русофобии, в чем они, кажется, успешно убедили часть россиян. Что бы вы ответили на такие упреки?
Я не возлагаю вину за все это на Россию или русский народ. Я виню Владимира Путина и его окружение. Конечно же, никто не винит россиян ни в тех действиях Кремля, что я уже упомянул, ни в нарушении самых разных договоров, например, об обычных силах в Европе или уничтожении ракет средней и меньшей дальности, в нарушении соглашения о прекращении огня на Украине, в Сирии или в свое время в Грузии. Список деяний, за которые можно возложить вину на режим Владимира Путина, значительный, но мы не виним в этом Россию.
И все же, порой действительно ведь появляется ощущение, что американские политики готовы видеть руку Кремля там, где ее, скорее всего, нет. Многие комментаторы соглашаются, например, что окружение Хиллари Клинтон хотело бы объяснить ее проигрыш вмешательством Путина. И это, как предполагают, выводит из себя Дональда Трампа. И ведь это при том, что российский канал RT не смотрит в Америке почти никто, а объем рекламы, вот как говорит автор журнала National Interest, объем рекламы, размещенной Кремлем в соцсетях, составил тысячные доли общей предвыборной рекламы Хиллари Клинтон.
Нет сомнений в том, что российские спецслужбы и оперативники стояли за взломом электронных почтовых ящиков Национального комитета Демократической партии, главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подеста и обнародование их с помощью WikiLeaks. Я не говорю, что это был важный фактор в победе Дональда Трампа. Предвыборная кампания Клинтон была, как мы понимаем, плохо организована. Но я думаю, что американец любых политических взглядов должен быть возмущен при виде наглого, беспрецедентного вмешательства режима Путина в наши президентские выборы. И если мы будем утешать себя тем, сколь ничтожно мало Кремль истратил на предвыборную рекламу на Facebook, или сколь мала телевизионная аудитория RT, то в следующий раз масштабы вмешательства России будут гораздо большими. Наши выборы – это наше внутреннее дело, и мы, как американцы, должны стоять на защите этого принципа.
Это звучит замечательно, но разве Россия не обвиняет США во вмешательстве в ее собственные выборы?
Я бы сказал, что в 1996 году мы прямо поддерживали кандидатуру Ельцина, и отзвуки этого решения мы слышим до сих пор. Хотя, конечно же, американская поддержка не сыграла тогда ключевой роли в его победе, которая была обеспечена действиями Кремля. Мы не вмешивались в российские выборы в течение последних двух десятилетий. Насколько мне известно, наше, если можно так сказать, вмешательство ограничивалось выделением по их просьбе небольшой финансовой помощи группам, занимавшимся мониторингом выборов или обменом опытом партийной деятельности. Я не утверждаю, что наше поведение всегда было безукоризненным в этом смысле, но в данном случае мы имеем беспрецедентное вмешательство иностранного государства в наши выборы, и мы не можем терпеть этого.
Это был Дэвид Крэмер. Профессор Шельпентох, премьер России, говорит, по сути, о том, что хороший американский президент готов сотрудничать с Кремлем, а ему мешает плохой американский политический истеблишмент. Не выдает ли Медведев желаемое за действительное? Есть ли в действительности большой разрыв во взглядах на Москву между президентом и политическим классом?
Может быть, у Трампа здесь возникает какая-то трезвая мысль, что американский истеблишмент полагает, что американцы могут биться со всеми по кругу и с Кореей, и с Ираном, и с Китаем, и с Россией, со всеми. И поскольку они самые лучшие, самые могучие, самые привлекательные во всех отношениях, то они могут разбить их всех. А Трамп же, в общем, может быть, инстинктивно понимает, что с ними биться невозможно, поэтому нужно выбирать, с Китаем биться казалось невозможно, несмотря на грозные его посылы, что после прихода к власти он начнет поднимать пошлины, вообще жучить Китай. Нет, дружба и товарищество. Поэтому Иран, в общем, никак не реагирует на грозные заявления. Крошечная Корея, ее обещают стереть в порошок. Она повторяет, что она будет делать то, что делать раньше, и ничего не происходит. Поэтому надо выбирать. И Россия, может быть, она отнюдь не самый худший вариант. Никаких сверхамбиций имперских в России нет. Никаких, так сказать, особых признаков ее сверхмогущества тоже нет. Так почему бы с ней не заключить некоторый пакт, дать ей некоторый кусок пирога в Восточной Европе и переключиться на тех, кто действительно составляет реальную опасность для Америки, в первую очередь Китай.
Юрий Ермогаев, существует ли раскол между Трампом и истеблишментом в том, что касается отношений с Россией? Ведь администрация Трампа, казалось бы, лишь наращивает давление на Кремль.
Раскол существует между Трампом и не только истеблишментом, а его собственным кабинетом и всеми остальными политиками, включая политиков достаточно радикальных. Трамп по поводу России занял, я бы сказал, какую-то уникальную позицию, которая не соответствует никакой силе и никакой группе в Америке, и которая до сих пор никак не объяснима, из-за чего и происходит все события, которые сейчас есть, все расследования и прочее, потому что объяснить с логической точки зрения его позицию совершенно невозможно. То, что Дмитрий говорит насчет того, чтобы объединиться зачем-то с Россией, не выдерживает никакой критики, потому что, во-первых, таки да, Америка намного сильнее всех перечисленных стран вместе взятых, и ей совершенно не надо ни с кем объединяться. Во-вторых, б, Россия является прямым союзником всех вышеперечисленных стран, и она будет с ними вместе против Америки, как она постоянно доказывает. И никакого смысла переманивать Россию на свою сторону, и как цинично, я бы сказал, крайне, Дмитрий говорит, отдать ей за это кусок Восточной Европы, что просто для меня ни в какие ворота не лезет. Причин нет. Внутренняя политика России построена на антизападных идеях, на антиамериканизме. Путин с момента своего прихода власти еще в 2000 году четко определил, кто будут его союзники и кто будут его враги. Никаких оснований думать о том, что он эту позицию изменит, нет. И никакой нужды переманивать, особенно столь высокой ценой, его тоже нет.
А Дмитрий Шлепентох, как вы объясняете то, что Россия стала притчей во языцах, если не сказать пугалом, для части американского политического класса? Российские политики вот обвиняют Вашингтон в русофобии. Русофобией, конечно, как мы понимаем, этот феномен не пахнет. Я бы назвал это кремлефобией. Тем не менее, откуда эта всепоглощающая зацикленность в Вашингтоне на Кремле?
Потому что кусать Китай никак нет невозможности. Китай, в отличие от кремлевского режима, возникшего после конца Советского Союза, мудрые китайские коммунисты держат экономически очень сильно американское общество в своем китайском кулачке. У них там на триллионы долларов обязательств американских. Американские компании включены в американский бизнес и расширяет его. Поэтому кусать Китай экономическим практически невозможно. И с каждым годом все меньше и меньше возможно. А Россия – это достаточно крупный, но одновременно и слабый в известном отношении игрок. Поэтому его можно легко пинать. Причем нельзя пинать даже Северную Корею крошечную, потому что это тоталитарная система, она совершенно непинаема, она самодостаточна и закрыта. И северный корейский лидер сказал, если хотите воевать, давайте.
Но все-таки вы исходите из посыла, что истеблишменту необходимо кого-то пинать и кусать. Почему американскому истеблишменту необходимо кого-то пинать и кусать? Объясните мне.
Ну, потому что, понимаете, нужно объяснить вообще, почему пришел к Трампу. А Трамп пришел вопреки воле истеблишмента и правого, и левого. Трамп показал, что эти самые осуждаемые, презираемые, называла их Клинтон, Массас или Совок советский, он стал не очень управляем. Надо доказать, что Трамп пришел к власти не потому, что его избрали эти неуправляемые массы, а потому что какие-то совершенно макиавеллистские, сверхчеловеческие действия были произведены Кремлем, которые и сделали Трампа президентом. Что он есть некая подсадная утка, которую искусственно ввели в Белый дом какие-то сверххитроумные московские политики.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Кремлефобия или обоснованная тревога?» Считают ли в Вашингтоне Россию основным противником Соединенных Штатов? Стал ли Кремль объектом демонизации в США? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, Юрий Ермогаев и Дмитрий Шлепентох. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Юрий, наш собеседник, нужно сказать, далеко не единственный, кто говорит, что значительная часть шума вокруг действий Кремля в Америке Это отзвук раздражения прежде всего демократов по поводу проигрыша Клинтон на президентских выборах. Путин и Кремль стали такой удачной красной тряпкой для недовольных. Как вам такой тезис?
Во-первых, для американского истеблишмента слово «Россия» не стало красной тряпкой. Во-вторых, отношение к России изменилось задолго до Трампа, где-то с 2013 до 2015 года. По всем опросам общественного мнения в Америке, Россия передвинулась с 5 на 1 место как основной враг. Никакого отношения к Трампу это не имело. Это имело исключительно отношение к российской политике и к захвату Крыма, к оккупации Восточной Украины и к ее крайне агрессивной политике по отношению к ее соседям и ее очень антиамериканской и антизападной политике вовне. Трамп неожиданно для всех вдруг сказал, что с Путиным после этого он будет дружить, и ему Путин очень нравится, что вызвало у всех, безусловно, совершенно резкую реакцию. И, конечно, демократы схватили за это по политическим соображениям, но Трамп сам дал повод, и все остальные профессиональные, и Госдепартамент, и ЦРУ, и остальные службы Америки, которые прекрасно знали, что делает Путин и что делает Россия, они, естественно, тоже заняли позицию против этого. Тут произошло слияние двух совершенно разных сил. Сил просто рациональных и профессиональных американской политики, которые просто видели все действия России, и чисто политических, демократических сил, которые увидели в этом уязвимость Трампа. То есть все действия России, действия, не просто слова, не просто пропаганда, были совершенно антиамериканскими и вызвали соответствующую реакцию.
Хорошо, Юрий Ермогаев, вы говорите соответствующую реакцию. То, что вы рассказываете, это общепринятая, понятная картина происшедшего. Но когда вы говорите соответствующую реакцию, тут уже возникают другие вопросы. Вот автор этой статьи приводит интересный пример. Он говорит, что в сравнении с тем, что было потрачено на предвыборную пропаганду Хиллари Клинтон, деньги, затраченные Кремлем и кремлевскими людьми, составляли, кажется, 25-тысячную процента потраченного. И при этом многие критики Кремля в Соединенных Штатах всерьез говорят или всерьез предполагают, что пропаганда, интернетная пропаганда, пропаганда другими способами, кремлевская действительно оказала какое-то влияние на исход выборов в Соединенных Штатах. Это, кажется, немножко чрезмерной реакцией, не так ли?
Дело в том, что неэффективность преступника и неумелость и слабость его не делают преступление более оправданным. Я согласен с автором статьи о том, что все усилия России и все затраты на это использованные оказали слабый эффект. Но это не оправдывает эти действия. Понимаете, если есть плохой грабитель, который пытается ограбить банк, и его сразу ловят до того, как он его попытался ограбить, это не значит, что его действия от этого становятся хорошими или оправданными.
Но это также не значит, что этот несчастный грабитель является основной угрозой данному государству.
Нет, он не является основной угрозой. Но я более того, я считаю, что Россия не является главной опасностью для Америки. Но это не означает, что она не является враждебной страной, что она не пытается делать все, что можно, чтобы напакостить Америке, и что Америка, соответственно, должна относиться к России. Так же, как Куба, да и Северная Корея не является серьезной угрозой Америки. Однако их политика совершенно однозначно приводит к тому, что Америка должна считать их врагами и, соответственно, к ним относиться таким образом.
Дмитрий Шлепентох, а вы возьметесь дать определение этим чувствам, испытываемым в Вашингтоне в отношении Москвы, чтобы не оставлять этого грубого ярлыка русофобии?
Понимаете, это сублимация мириада проблем самого американского общества. Жизненный уровень населения за последние годы резко упал. Если бы он не упал, вообще бы Трампа никто не избрал. Внешние политические проблемы, где не могут справиться с какой-то крошечной Северной Кореей. Война с которой это просто, может быть, катастрофа не только для, естественно, Кореи и Японии, но и для Соединенных Штатов. И решения никаких в контексте данной социально-экономической структуры нет. отсюда начинается некоторый элемент шизофрении. То есть, ну, как говорится, когда, как по Фрейду, когда твое, как говорится, либидо желает, а супер-иго говорит, нет, ни в коем случае. Отсюда начинается невроз. И вот надо что-то менять. А менять – это затрагивать интересы, экономические интересы огромного числа людей, в том числе, в первую очередь, элиты американской. Отсюда конфликт между тем, что ему хочется, и то, что получается, вызывает специфический невроз. Он проявляется не только в том, что Россия объявлена сверхврагом и каким-то совершенно чудовищным монстром, который, так сказать, и пакостит, и создает главные проблемы. Но и совершенно как бы к нему не относящихся проблемах, например, как беспричинные убийства, когда начинают стрелять граждане, американских граждан, к которым они никакого отношения не имеют и никакого вреда им не делают. Вот это и есть, с моей точки зрения, одно из объяснений этой кремлефобии или русофобии, наряду с тем, чтобы для, скажем, для части истеблишмена доказательство того, что Трамп избрал не народ такой нехороший, а его просунул туда Кремль.
Юрий, а вы вот как бы это определили все-таки? Что бы вы ответили тем, кто часто повторяет в России, что в Америке лютует русофобия?
Я ответил бы очень просто, что русофобия – это одно из конкретных созданий российской пропаганды, сделанной в Кремле и на Лубянке. Это их идея, они ее запустили. И это удобная для них идея для того, чтобы прикрыть все то, о чем я говорил. Дело в том, что реальные причины для американских санкций все заключены в российских действиях и во власти России полностью все это поменять и улучшить отношения с Америкой, если они сделают нужные шаги в своем направлении, чтобы исправить то, что они наделали. Они этого делать не хотят и не могут. Путин зажат между Сциллой и Харибдой, или, как по-советски, между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, он не против улучшить отношения с Америкой, но для этого ему нужно отказаться от всех тех действий, которые создали ему популярность внутри самой России. А именно, нужно уйти из Донбасса, вернуть Крым, прекратить поддержку американских врагов, а он на антиамериканизме создал свою позицию, закрыть всю пропагандную машину в виде РТ, тролли и прочее. Поэтому, понимая, как они заперты, они хотят уйти от реальных фактов и причин реальных усложнений отношений с Америкой и придумали эту идею русофобии. Никакой русофобии в Америке нет. Это абсолютный факт. Я вам приведу простой пример. Первое, в чем проявляется фобия к другим нациям или странам, это к оскорбительным названиям, которые придумывает нация по отношению к другим людям. Россия такие названия придумала для Америки, которые мы с вами знаем. Назовите мне, пожалуйста, при предполагаемой русофобии, которая царит в этой стране, хоть одну оскорбительную кличку в отношении России. Ее нету. Более того, американские власти пытаются сделать все, чтобы не позволить возникновение какой-либо фобии в относительно какой-либо нации, народа или религии. Они борются всеми силами, чтобы, не дай бог, не было исламофобии, русофобии и прочее. Все санкции Америки по отношению к России исключительно избирательны по отношению к ее власти. И других людей касаться не должны.
Профессор Шлепентох, премьер Медведев в разговоре с российскими журналистами, сказав добрые слова в адрес американского президента и выразив надежду на сотрудничество по крупным, как он выразился, ключевым темам, Медведев не признал за Россией вины за порчу отношений с США. «Мы не считаем, что мы действовали так, чтобы испортить отношения с США», — сказал Медведев. Как вы считаете, возможны нормальные отношения Кремля с Вашингтоном и западными столицами, если Кремль не откажется от этого багажа, о котором говорит наш собеседник?
Что-то, что делает Россия, делали американцы. И Косово, и Сербия, и Ирак, и Афганистан, и Ливия. Естественно, каждый раз находились вон тысячу одно объяснений, почему это правильно и морально. Соответственно, у каждой страны, как отметил бы Орвел, свое министерство правды. Российский режим – это не режим ни Северной Кореи, и тем более даже не китайский режим. Это такие же Колупаевы, Разуваевы, как американские. Не хотят они с ними ссориться. Не хотят они затягивать пояса для великой конфронтации, для войны континентов, как сказал бы Дугин. Они хотят жить привольно, и конфликт им действительно совершенно не нужен. Отношение к ним населения также не очень хорошее, жизненный уровень там снижается. Поэтому они действительно хотят мира, говорят, мы же такие же, как вы. Поэтому исходит из того, что, господа, не будем морализировать, приклеив друг другу лычки, как кто какой хороший, а кто какой скверный. А давайте мы сядем за стол и начнем рассуждать по делу и делиться.
Вот вам, Юрий, кремлевский аргумент. Мы, дескать, такие же, как вы. Кстати, не только Кремль ставит себя на одну доску с Белым домом.
Это классическая позиция, то, что по-английски называется moral equivalence, или моральный релятивизм, которую культивировали и развивали еще советские власти много лет при коммунизме, которые говорили, что, по сути, мы все одинаковые, разницы между нами нет, а разница при этом большая. Факты простые. Проблемы в отношениях Америки и России создала Россия. Разрешите крайне просто. Перед тем, как садиться за стол с американцами, России надо сделать еще раз несколько вещей. Уйти из Донбасса, вернуть Крым, прекратить поддержку американских врагов, прекратить агитационные все пропагандистские вещи, РТ, тролли и всех остальных вещей. И тогда после этого можно разговаривать.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Кремлефобия или обоснованная тревога? Считает ли в Вашингтоне Россию основным противником Соединенных Штатов? Стал ли Кремль объектом демонизации в США? Разыгрывают ли американские политики российскую карту в личных интересах? Преувеличивают ли российские пропагандистские успехи американские политики? Чего не понимает российский премьер Дмитрий Медведев? В передаче участвовали бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер, американский правозащитник Юрий Ермогаев и историк, профессор Университета Индианы Дмитрий Шлепентох. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.